Инициация – это же получение святого имени, да?
Инициация – это принятие убежища у лотосных стоп вайшнава.
Вайшнава.
И ты заранее рекламируешь.
При помощи святого имени.
Секундочку. То есть ты заранее рекламируешь там, угощения, танцы, выступления индийских артистов и принятие прибежища у истинного вайшнава. Вот примерно так. То есть я как бы концептуально. Ну, как бы мне это покоробило. Вот и все. То есть мы не должны, по крайней мере, делать спектакли из таких вещей, как инициация или раздача просада.
Ну, раздача просада, как бы, минус, по-моему, на 7 должна идти.
Это не должно превращаться в спектакль.
Ну, как бы, да, не спектакль, но милость.
Да, это когда ты говоришь, приходите, мы вам дадим просад, а если вы хоть раз попробуете в жизни просад, то вы в следующей жизни родитесь человеком, то это называется торговля просадом.
Даже если ты разрешил бесплатно, все равно куда торговать.
Даже если ты понимаешь это, но делаешь это как, так сказать, ну, чтобы привлечь людей, ты, по крайней мере, должен объяснять другим последователям там, или своим друзьям, ты должен объяснять, что к чему. Иначе люди, так сказать, ты немножечко слабинку дал, пошел на компромисс, и уже это воспринимается как нормально. Это плохо. Когда просад воспринимается как сладкий шарик, это очень плохо. Просад – это не сладкий шарик, это милость. Потому что сладких шариков можно купить вон сколько хочешь. Пойти в бакалею или в кондитерский, там будет много сладких шариков. И даже более сладких, и более вкусных. Просад – это немножечко другое, и спектакль из этого не следует делать. Даже ради того, чтобы привлечь последователей. Мы как бы в Шичитане Сарасватмадхи, да, там не особенно обращают внимание на действия, на поступки человека, сколько на концептуальные оплошности или наоборот, концептуальные правильные вещи. Например, нас не столько интересует, что делают лидеры другой организации, потому что мы делаем еще хуже. Вот поступки физического мира нас вообще не интересуют. Нас интересует концептуально. Когда концептуально, например, в другой организации дают инициацию и называют там ее Чандравали Девидаси, в этом нет ничего плохого. Как бы физически, ну что, назвали Чандравали Девидаси. Это в миллион раз более тяжкий грех, чем в Данди провести килограмм наркотиков. Понимаешь, что такое Чандравали? Чандравали – это страшный сон Шримати Радхарани. Мы понимаем, что это духовный мир – это порождение Шримати Радхарани. Чандравали – это, так сказать, ее воплощенный страх. Кришну заберут, что соперница. Ну, вы понимаете, то есть это мы как бы о таких высоких вещах подробно не говорим, но поскольку все есть порождение в духовном мире, ну, соответственно, во всем мироздании все есть порождение ума Шримати Радхарани, ее настроения, ее эмоций, то все занимает гармонично свое место. Будь то мальчики-пастушки, мама Яшода, какие-то гопи, там, коровы, реки, все ливы, все, она есть главный режиссер. И в том числе, как Шитара Махарадж говорит, оппозиционные партии, это тоже, так сказать, имеет место быть в той гармоничной картине. Но когда лидер, претендующий на то, чтобы быть в линии рупы, называют своего ученика или ученицу Чандравали, то это перечеркивает вообще все, что ты понимаешь, все, что ты имеешь, все, что ты знал, все, что ты вообще, так сказать, все твое.
Всю идею в целом.
Всю идею, да.
Просто слуга Чандравали, вот он, в нашем наде.
Да.
Наша.
Вот ты там. То, что физически делается, там, понимаешь, мы не говорим, что мы лучше, потому что у нас, если честно, наши преданные, они не соблюдают регулирующие принципы. Они, так сказать, ничуть не хуже, не лучше в делах с другими людьми.
Надо мне повторять.
Да, то есть это, но это, не, казалось бы, на физическом уровне или на уровне вайди-бхакти, казалось бы, такой грех-глыба. Вот это не ваш, это даже не сравнится, это песчинка по сравнению, если ты просто называешь ученицу Чандраварю Давидаси. Концептуально. Понимаешь, или как, например, как я вот рассказывал, в Майпуре на фасадах домов они делают фрески лепнины танцующего Махапрабху или Панчататву, или там Нарисимхи, или кого-то еще.
Решетки я видел Кришну.
А?
Решетки это обезьяны Кришны.
Чего-чего?
Это обезьяны решетки, но Кришна.
Ну да, это, ну да, то есть ты как бы во внешний мир выносишь Кришну, а ты сам внутри. Это гораздо, так сказать, более тяжкий грех по отношению к духовному, к высшему миру, чем какие-то там вещи, вот, там, как, например, у Рамануджа Ачарьи были 5 учеников, которые воровали, там, заклинали, там, грабили, для того, чтобы построить храм. Даже если бы храм не удалось построить, с точки зрения отношений с высшим миром, это как бы не грех.
Может, они рисуют там, думают, что вот люди пройдут, увидят такого Гауранга.
Вот об этом-то и речь, что ради того, чтобы увидеть, что как бы некое шоу, некий спектакль, привлечь, ради привлечения.
А, в любом случае, это внешнее просто.
Это, конечно, внешнее.
Внешнее тебе, да,
это внешнее.
Концепция на тех же стенах.
Ну, в общем, да, но... Физически, а что такого? Подумаешь, нарисовали там. Подумаешь, как в случае с Шридхарой Махараджем, там один саньяси, подумаешь, провел Рангхаятру. Не из...
Джагганнатха.
Да, то есть не из Видинагара в Навадвипа, а из Навадвипа в Видинагар. Подумаешь, какая разница, куда тащат тележки с куклами. Ну, но поскольку в Навадвипе больше преданных съезжается, то... как бы, если ты начал из Навадвипа катить тележку, то ну, много народу с тобой пойдет. А если ты из Видинагара катишь тележку, там, 15...
Видинагар это что?
Видинагар это недалеко от Навадвипы. Там, где Кришна принял саньясу, по-моему. Какое-то место, где-то кто-то из Панчататвы жил. Ну, какое-то место... Куда Махапрабху отправился принимать саньясу. Вот. То есть как бы Кришна уходит из Вриндавана, едет в Матхуру. Вот Видинагар он как бы сравнивается с Матхурой, куда Кришна из Вриндавана убегает. И Радхаятра как раз должна быть из какого-то места в Вриндаван, то есть в Навадвипу. Потому что концептуально это правильно. Как проходит Радхаятра из Джаганнатха-пури, которая олицетворяет собой Двараку, Кришна под предлогом, что там у него какие-то дела, он с сестрой и братом едет во Вриндаван, чтобы встретиться со своими подружками. Ну, на Курукшетру имеется в виду во Вриндаван. Как бы Вриндаван приезжает к нему. Это правильно. И когда мы говорим о Радхаятре, если уж нравится вам Радхаятра на земле Бенгалии, в этом нет ничего плохого, но нужно правильно расставить акценты, что Кришна возвращается во Вриндаван, Кришна возвращается в Навадвипу, да, где не Май Пандит, где он жил, как Кришна во Вриндаване, и потом он уезжает оттуда. И для преданных мы читаем, что когда преданные узнали, что Нимай Пандит принимает саньясу, для них это был шок, сравнимый. Там хорошо, в книге «Божественный вулкан» он пишет, что это как Кришна уехал из Вриндавана, и гопи, они остались, они почернели, они упали, они не знали, что делать. Это был полный шок для них.
Вот. И тем самым они из Навадвипы, как будто бы Махапрабху уходит, принимая саньясу, в целом, да, в очередной раз. То есть неправильно, да? Что кто-то делает, что из Навадвипы Махапрабху уходит в Видинагар, да?
Но это не должна быть колесница, то есть это Кришна возвращается как бы во Вриндаван, в Навадвип, встречаясь с жителями Вриндавана, то есть с Навадвипа, и он встречается, возвращаясь из Двараки, но никак не наоборот.
А что, возят вообще колесницы из Навадвипа в Видинагар или Махапрабху?
Да нет, конечно, это никогда такого не делали, но ради проповеди...
Махапрабху возят или Джаганнатху?
Конечно, Джаганнатху. И такой некий Н. Махарадж, он, значит, решил устроить в 82 году для проповеди, ну, некое, мы говорим, что это шоу, ну, для проповеди, чтобы привлечь преданных, он устроил Радхаятру в Навадвипе. Не это было камнем преткновения, то есть не это было объектом...
Неприятие
сюда Махараджа. Да, объектом неприятия Шридхар Махараджа, что в принципе в Бенгале устроили Навадвипу. Устроили...
Даже это он принял, да?
Но, ну, а что, ради проповеди? Прабхупада, он в Нью-Йорке устраивал Радхаятру. В этом нет ничего плохого ради проповеди. Но когда ты попадаешь в Дхаму, в Дхаме ты живешь по законам Дхамы. И акценты должны быть правильно выстроены. Кришна возвращается во Вриндаван на колеснице. Помните, когда Кришна с, ну, Курукшетри встречается с обитателем Вриндавана, он едет на колесницах, там едут слоны, это все помпезно, да, слоны, министры. Он возвращается во Вриндаван, то есть он как бы сбрасывает с себя царский наряд, царские платья на себя сбрасывает и возвращается туда. Но Шримати Радхарани ему говорит, что я такая же, вот мои подружки все остались, та же самая река, те же самые рощи, все то же самое, а ты другой. Вот у тебя тюрбан золотой, у тебя там секретари, телохранители, слоны, министры и все. И у тебя, таким мы тебя не можем принять. И Кришна с ними удаляется. Вот это и есть та самая Радхаятра. Как бы Кришна сбрасывает себя, вот эту вычурность, всю эту помпезность царскую. И там, и под предлогом, что он заболел, значит, там Субхадра, Баларама, они где-то там, где-то рядом, да, но он с Гопи снова встречается. Кришна снова встречается. Все это концептуально возвращение во Вриндаван. А здесь из Вриндавана едут колесницы. Куда они едут, колесницы во Вриндаван? От Гопи, что ли, они едут? Это как бы Шридхар Махараджа просто акцент поставил, говорит, вот концептуально это неправильно. То есть это как бы говорит о непонимании подводного течения. Что такое вообще сознание Кришны? Что сознание Кришны — это всегда оглядка на тот мир. А коль скоро ты в Дхаме, ты должен находиться в соприкосновении. Ты попал в гости, и ты свои законы не устраиваешь. Вот. И Шридхар Махарадж примерно это сказал. Но в ответ ему, значит, ответили, Н. Махарадж ему ответил, что сам-то ты что, рыбой торгуешь и углем, а строишь из себя садху.
Не приняли вот это вот его заключение?
Нет. Нет, конечно.
Не это приняли. Же, если он так объяснил, это же очевидно, что...
Да, это очевидно. Так это есть сознание Кришны. Но когда, понимаешь, сознание Кришны обладает такой одним свойством, его невозможно демонстрировать, и им невозможно похвалиться перед другими. Понимаешь, это как вот я не могу похвалиться, вот нечто, это такое нечто тонкое, что его нельзя показать другим. Как только появляется некий элемент показа его, это уже не сознание Кришны, потому что сознание Кришны по определению, оно настолько тонкое, вот как эфир. Ты не можешь показать эфир, ты можешь существовать в нем, но показать его другим, продемонстрировать, ты можешь только грубые предметы, то, что находится на поверхности чувственного опыта. Мы можем вещи какие-то показать там, микрофоны, воду показать, огонь показать, воздух можем показать, эфир, если хотите, можем показать. Но сознание Кришны, оно превосходит эфир, оно идет над умом, оно идет над сознанием, оно идет даже над сознанием Вайкунхи, уровня Вайкунхи. Оно настолько тонкое, что мы его не можем показать никому. Вот в этом-то и фишка. Но как только мы хотим кому-то продемонстрировать сознание Кришны, то мы демонстрируем не сознание Кришны, а делаем для чего? Чтобы утвердиться, чтобы показать, чтобы снискать уважение. То есть мы попадаем в некую среду, и мы так оглядываемся, смотрим, а какая здесь ценность? Ты попал, например, на корабль, да? Какие там ценности на корабле? Там алюминиевая ложка, да, матроска, пилотка, там, чистая одежда, да. И ты как бы уже пристраиваешься, и ты уже демонстрируешь, что ты такой же, как бы, понимаешь?
Я матрос тоже.
Ну да, то есть ты видишь, какая ценность, и ты эту ценность людям показываешь, что она у тебя есть. А сознание Кришны – это такая штука, что ты попадаешь сюда и думаешь, а так, а чем же, что же здесь ценно? И слышишь от людей сознание Кришны. И ты пытаешься по инерции, как на этом самом корабле, другим показать, что у тебя есть сознание Кришны. А это признак того, что у тебя его нету. Признак. Мы все говорим, какие признаки садху. Вот признаки садху — это то, что признаков не видно. Как только видны признаки, понимаешь, признак сознания Кришны, он не может быть на поверхности. Такая вот эта тонкая штука сознания Кришны.
А что же, Махарадж, есть сознание Кришны?
Можно сказать, чего нет, как Сарасвати Такур говорил, что я пришел в этот мир с одной миссией — показать, что такое сознание Кришны в зените, то есть Мадхура Раса. Это была цель моего прихода. Но 99% своего времени и сил я тратил на то, чтобы показать, что не есть сознание Кришны. А вот что есть сознание Кришны, вы увидите сами. Я спрашиваю, что такое сознание Кришны? Это нельзя ни объяснить, ни показать. Потому что если мы хотим показать, то это показать сознание Кришны на уровне чувств. Это невозможно. Что ты показать хочешь? Свет одежды, что ли? А если ты хочешь объяснить сознание Кришны, то ты его хочешь умом показать. Это тоже невозможно. Но в сознании Кришны нет формулы, потому что, как Шридхар Махарадж говорит, это vitality, то есть это жизненная штука. У жизни нет формулы. То есть сознание Кришны – это жизненная вещь. Она, сознание Кришны, понятно, что оно на нашем сейчас уровне, оно загнано в некие рамки. И это необходимый этап. То есть, когда вы едете в город из загорода, то есть вы едете в некую область, то вы обязаны ехать по дороге, иначе вы не доберетесь. То есть вы обязаны себя в неких рамках держать. То есть вот это и есть вайди-бхакти. Мы идем в эту сверхтонкую, сверхсубъективную область бытия, и вот эта дорога, по которой мы идем, называется вайди-бхакти. То есть бхакти с оглядкой, согласно писаниям, согласно наставлениям, принятие формальностей всех необходимых. То есть мы едем по дороге, и мы не можем свернуть. Но когда мы попадаем в город, вот здесь, как бы, Шитарам Караш говорит, вот наступает момент перекрестка. Вот на перекрестке вы уже, так сказать, можете, что у вас пробуждается, можете в эту сторону поехать, в эту сторону поехать. То есть вы уже находитесь там. То есть ваша связь с миром Кришны, она ежесекундная и непрерывная. То есть она не то, что каждую секунду. Каждую секунду вы в сознании Кришны. Она не прерывается, связь с тем миром. И когда она не прерывается, тогда мы можем говорить о рага-бхакти, према, смеха, как там, ман, бхава и махабхава. Да? Наши друзья, они как бы нас как бы вот так
опережают.
Они как бы говорят, а вы вообще не рассказываете про эти же вещи, они наша цель, а вы про них вообще не рассказываете. И мы не рассказываем сознательно, нарочито, потому что не имея ежесекундной и непрерывной связи с миром служения, все, что мы можем понять об этом мире, будет неправильно. Если мы на своем уровне будем говорить о бхаве, махабхаве, преме, смеха, ман, там какие-то вот есть этапы, да, мы это поймем нашими искаженными чувствами. И это будет гораздо большее зло. Потому что духовные учителя наши, они же не садисты, мы хотим познать, они нам специально там, типа, держат там. У меня это есть, я тебе не дал.
По двойной цене.
Просто они наши хранители, guardians. Они наши хранители, они нам не дают, как Шридхар Махарадж, у него есть целая глава, называется «Истина порциями». Они нам не дают сверх той порции, которую мы можем съесть. Как Шридхар Махарадж говорит, что если пятилетней девочке начать рассказывать о любви ее будущего мужа, о любовных отношениях с ее будущим мужем, все, к тому времени, когда она созреет, она будет извращенкой. Она должна вырасти. И в определенном возрасте тогда она может понять, о чем вообще речь идет. До этого ее воспитывают, или мальчика воспитывают, не говоря ни о чем. То есть она играет, там, ее ругают, ее там наказывают за неправильное. При том, что родители знают, что она все равно совершит ошибку, все равно она когда-нибудь обожжется, все равно, зная это, они ей говорят, не надо этого делать. То есть нам духовный учитель дает правила и предписания, и он знает, что мы не будем их соблюдать в том объеме, в каком нужно, или в нашем случае мы вообще не будем их соблюдать. Но при этом он говорит, нужно это делать. Почему? Как родители. Они знают, что за то время, пока ребенок вырастет, станет взрослым, он обожжется раз, два, три, он там два раза ногу сломает, он нос себе расшибет, он там еще, он двойки будет носить. Но при этом они все равно говорят, что этого не надо делать. Точно так же учитель нам говорит во время инициации и после инициации. Соблюдай эти правила, соблюдай эти правила. Зная, что мы их не соблюдаем, все равно он говорит. И когда мы вырастаем духовно, то есть когда мы спустя многие-многие жизни наконец приходим к пониманию что там, того, что духовный учитель нам сказал соблюдать правила, и дурак я был, что 20 миллионов жизней назад я принял где-то там в Сибири инициацию и не соблюдал, но это мои проблемы. Сейчас, спустя 20 миллионов жизней, или 200 миллионов жизней, я их соблюдаю. И это и есть духовный рост. Когда ты в неких рамках вырастаешь, вот тогда говорятся высокие истины. То есть, когда ты приехал в город, ты уже можешь поехать направо, такая раса. Помните, здесь человек сидел, золотой век ему подавали для того, чтобы везде обсуждать расу татву. И когда же наступит золотой век? Я его спрашиваю, а зачем тебе золотой век? Ну как? В каждом городе и в каждой деревне ты едешь, а там преданные. Я говорю, и что ты с ними там будешь делать? Ну как, остановлюсь у них и буду с ними обсуждать расу татву. Так вот расу татву ты можешь обсуждать, когда ты достиг уровня. Если ты хочешь служить преданным в каждом городе и в каждой деревне, тебе не обязательно в каждый город и в каждой деревне ехать. Потому что преданные и так есть. А если хочешь обсуждать расу татву, то это уже, так сказать, очень далеко от мира преданности. Это, к сожалению, вот так. Пока мы духовно несовершеннолетние, нам эти вещи не говорят. То есть Расати Такур, я возвращаюсь к его словам, он сказал, что я пришел, чтобы дать сознание Кришны высшее проявление сознания Кришны. Но все, что я делаю, это я говорю, что такое несознание Кришны. Потому что мы больны, если нам говорить о расе татва, мы будем воспринимать своими чувствами. Сначала мы должны достичь уровня не меньшего, чем Шукадева Госвами. Каждый из нас без исключения. Шукадева Госвами находится на уровне Атмарама, то есть он удовлетворен, и его Атмарама, то есть его саморадость, не зависит от обстоятельств места и времени. Что бы ни происходило на поверхности, он всегда доволен. То есть у акулы, у него всегда еды полно, чтоб какие-то там бури не бушевали, она в глубинах там. Это есть Атмарама. Потом вот это вот уровень Шукадева Госвами, это духовный уровень, но это уровень неразделенный. То есть это как бы собирательный уровень, это духовный мир, но в нем еще нету разнообразия никакого. Это просто общее понятие духовный мир.
Шукадева Госвами?
Да. Шукадева Госвами.
Не Прохлада Махарадж?
Нет, Шукадева Госвами. Шукадева Госвами. Потом наступает стадия, когда ты видишь различия в духовном мире, разные пласты духовного мира. В кавычках расы некие. Расы, подрасы всевозможные. Самых, так сказать. То есть ты попадаешь в духовный мир, как вот ты едешь в Москву. Если ты находишься в Австралии, то ты едешь в Москву. И для тебя это просто Москва. Но чем ближе ты к Москве, ты уже понимаешь, ты видишь различия. Когда ты уже попал на МКАД, ты уже понимаешь, вот это север Москвы, а это юг, там где-то юг Москвы. Когда ты уже проник, ты уже понимаешь, что вот дома, вот это. Шукадева Госвами – это общий духовный уровень. Уровень Шукадева Госвами. Шукадева Махарадж говорит, мы должны сначала достичь уровня Шукадева Госвами, когда наша жизнь или наша радость, то, чем мы удовлетворены, не зависит от обстоятельств места и времени. Вообще духовная радость, атмарама. Потом наступает видение разнообразия духовного мира. Вот этот вот духовный мир, он вдруг становится разнообразным. Потом появляется духовное тело. Потом у духовного тела появляются разнообразные чувства. Как эмбрион, да, у него нет никаких чувств. Вот он только родился, у него толком нет никаких чувств. У него чувства не развиты. он не нюхает, он не видит ничего, он не слышит ничего. То есть что-то такое там, как в танке где-то. Он ничего не понимает. Точно так же, после того, как мы прошли уровень Шукадева Госвами и увидели мир духовный во всем его разнообразии, у нас только после этого появляется эмбриональное духовное тело. Но все это происходит на фоне следования за вайшнавом, садху и гуру. И после того, как у нас появилось духовное тело, в нем проявляется чувство. Оно растет. И когда оно растет, вот только на этом этапе появляются вот эти вот, можно говорить, раса татва. А сахаджи, они начинают с самого начала. Они детям говорят, усики им подрисуют, знаете, там, девочкам, мальчикам, там, как они играют во взрослых. И вырастают извращенцы. А кто вот эти, кто говорят о любви, духовной любви, духовным эмбрионам? Даже не то, что эмбрионам, а мы клетки еще.
На уровне сперматозоида.
Вообще, то есть на уровне сперматозоида. Кто они? Они педофилы духовные. Вот эти вот сахаджи, даже если они в розовые одеваются, древние сахаджи, они носили, мужчины носили женские юбки, юбки гопи. А современные, они шитхи носят, тилоки ставят, ходят в розовых одеждах, соблюдают все регулирующие принципы, повторяют 16 кругов. Но они говорят, как-то, они говорят несовершеннолетним детям о любви. Сарасвати такой говорил, об эросе, о духовном эросе. А это педофилы. Как педофил там поймает мальчика где-нибудь в лесу, в парке, и начинает ему рассказывать. Это педофили. Вот эти сахаджи, они и есть педофилы. Это гораздо страшнее, чем вообще незнание. Ну, духовные педофили, это они дают сразу, они тебе, как вот Уэн Махараджа, мне, значит, рассказывал, когда, перед чем я понял, кто он такой, он говорит, у нас там гуру, он нам, это, одна часть, это сакхи у него, другая часть манджари. Как бы, даже если он сакхи, то мне, так сказать, оскорбителю говорить об этом не надо. А если ты, так сказать, демонстрируешь свое сознание Кришны, то у тебя его нету. Я же говорю, что его нельзя продемонстрировать. Вот в этом вся и беда, что сознание Кришны даже продемонстрировать нельзя. А так бы хорошо было.
То все видели.
Конечно. Конечно, а то смотри, они приходят, они даже не знают, что во мне уже любовь проснулась. Они проходят мимо. Они же,
на часть моей асакхи.
Они даже не знают, какой у меня духовный потенциал. Если бы у меня были какие-нибудь качества и свойства, я бы им показал, и они бы все это увидели, и тогда бы ко мне отношение изменилось. Вот. А поскольку отношение не меняется, то нужно об этом говорить. Им надо намекнуть про это.
Надо понять.
Конечно, надо понять. Надо невзначай в обморок упасть. Они же не понимают, что во мне проснулась према. Ну, почему не понимают? Они просто еще не видят. И им надо помочь в этом. Иногда, так сказать, глаза закатить, иногда упомянуть расататву, вот. Иногда невзначай в полуобморок упасть. То есть вроде поешь Харихарая, ну, Харихарая, знаешь, там уже накрыли, поешь, и вдруг случайно, ну, так, чтобы заметили. У меня как раз тот же самый персонаж, он мне говорил, что наш духовный учитель, он попадает в транс иногда, и преданный его выводит из транса. Когда он поет, широко манджари падает. Иногда стоит некоторых усилий, чтобы он не в экстаз. Хари-харайна, хари-харайна. Хотя нам говорится, что не нужно... Нельзя надругаться, надругиваться над чувствами других, но ничего с собой нельзя поделать. Потому что это как бы духовные трупы.
Ну, это даже труп можно оскорбить. Может, их видится, как бы носить это себе долго.
И проснуться, да? Мы все просто говорим в Майеваде, Майеваде. А я встретил настоящего Майеваде, поклонника Рамакришны. Вот он настоящий Майеваде. Вот мы читаем в книгах, Майеваде считают что, да? Но мы никогда их не встречали. А здесь вот ты встречаешь человека, о котором Бхактивиданта с вами говорит. по их мнению, то-то, то-то. И действительно, он тебе говорит вот то, что я вспомнил, как Шикару Махарадж, он рассказывал о твоей встрече тоже с последователями, учениками каким-то, Рамакришны. Вот. Он их тоже как-то очень жестко. Они говорят, что все есть Бог, да? То есть все есть Бог. Вот как мне вот этот Сахаджи, вернее, этот Рамакришнец, он как говорил, что Бог – это крыша. И неважно, с какой стороны ты на эту крышу залезешь. Вот. Мы с этим категорически, концептуально не согласны, потому что пока неважно, с какой стороны ты залезешь, то есть неважно, кому ты поклоняешься – Раме, Кришне, камню, каким-то духом, Шиве, неважно. Выдумал ты себе какое-то изваяние или там в книжке прочел. Неважно, ты залезешь на крышу. С какой стороны ты залезешь на крышу, неважно. Но это не совсем верно. То есть это совсем неверно. Потому что когда крыша далеко, то она действительно для нас крыша. Когда мы туда попадаем, то мы видим разнообразие там. Кроме того, Ишидхар Махарадж, он, когда он услышал, что как бы неважно, кому поклоняться, что Бог во всем, но это не значит, что Бог, с которым играют преданные вайшнавы во Вриндаване, то же самое, что Бог, который в кирпиче. Разные проявления Господа. Во Вселенной его вератрупа – это одно, на Вайкунтхе – это друг, облик Нараяны – это другое, в Двараке – третье и так далее. То есть он один, но у него множество проявлений, как глава государства. Он один. Но это не значит, что как бы мы к нему ни обращались, как бы каким бы путем мы к нему ни шли, у нас с ним будут одинаковые отношения. Понимаешь, то есть как ты можешь к президенту идти разными путями. Ты можешь подать прошение, ты можешь, например, министру как-то там встретиться с ним где-нибудь на теннисном корте, по-разному. Но это не значит, что у тебя будут с ним одинаковые отношения. Каким бы путем ты к нему ни пришел, у тебя с ним будут близкие отношения. Вот, и Шидхар Махарадж, он ему говорит, что если вы считаете, что Бог во всем и без разницы, то есть во всем Бог одинаковый, тогда говорит, что ваш Рамакришна – это собака. Вот. Он сказал, хорошо, если все, что вы, как бы вы ни обращались к Богу, это одно и то же, то как бы я ни обращался к вашему отцу, это тоже одно и то же. А говорит, ваш отец – это собака. В Индии это очень, так сказать, очень оскорбительно. Про отца, потому что у них вообще семейственность такая, родовитость, клановость. И когда говорят про старейшего рода там, или семьи, что там сволочь, собака, так сказать, оскорбит, то это... И вот тот обиделся. Говорит, как ты моего отца называешь собакой? Шидхар Махарадж говорит, а что, вы, если для вас Бог во всем, Бог одинаковый, значит Бог в собаке, да? То есть вы Бога называете по сути собакой. Бог есть в камне, в собаке, в Кришне, во всем, да? И, то есть вы его как бы приравниваете. Так и я вашего отца тоже, ваш отец собака. По идее вы не должны обижаться, он обиделся. То есть это как показывает, что они сами не понимают, о чем.
Ну, Рамакришна, он последователь какой-то культуры или как? Он самый
особенный. Я не знаю. Какая разница? Когда ты мне говоришь, что Кришна во всем, следовательно, если я чему бы я ни поклонялся, я поклоняюсь Кришне, мне абсолютно без разницы, ты это услышал от кого-то или сам догадался. Мне же без разницы, ты же сейчас со мной разговариваешь. Услышал ли Рамакришна от кого-то? Конечно, корни идут от Шанкарачарьи. В данном случае без разницы. Мы идеи критикуем, а не людей. Понимаешь, то есть мы не магнитофоны критикуем, а что доносится из этих громкоговорителей. Если, например, из магнитофона Sony матом там пленка, матная пленка кричит, мы же не говорим, что Sony плохой, магнитофон.
Матерится, да.
Sony матерится. Мы говорим, что человек, который там, вот где-то он записался и матерится, вот он Точно так же, нам абсолютно без разницы, говорит этот, эти вещи там ученик Говинда Махараджа, ученик Шридхара Махараджа или какой-нибудь там последователь Рамакришны. Мы говорим про идею. Какие бы ты саны ни занимал, даже в нашем матхе, если твоя идея не верна, опять-таки, если мы будем спускаться до исторического контекста, Рамакришна, откуда ты, какая разница? Идея, она не должна быть, мы идеи не рассматриваем в историческом контексте. Типа, ну Рамакришна тогда же не был, он не знал ведь ничего. Чего вы от него хотите? Нас не интересует, знал он или не знал. Мы говорим об идее.
Махарадж, а в чем в целом разница? Прохлад Махарадж говорил, что Бог везде, да? И Рамакришна говорит, Бог везде. В чем разница в их идеях?
Прохлад Махарадж говорил, что...
Он говорит так же, Бог в камне.
Бог во всем, да? Ну да.
Ну да, да.
В чем разница, ты спрашиваешь, в чем различие
идеи? Ну да, в их идеях. Вот мы и Майавади говорят, в целом Бог везде, как бы поклоняйтесь тому всему. И Прохлад Махарадж говорит, да, даже в этой колонии нет проблем.
Отношения разные. Мы же не говорим, что Бог только на алтаре. Прохлад Махарадж говорил, что Господь везде, но его связывало с ним отношение упования и преданности. Он доверился ему. Но и Вади, они говорят, Бог везде, чему бы ты ни поклонялся, ты станешь Богом. У них идея сверхзадача, цель, прайоджана их, это стать Богом. То есть, если Бог везде, то если совсем раствориться, то ты станешь этим Богом. Прохлад Махарадж, он преданный, он не хотел стать Богом. У него, он был слугой Бога. Вот в этом разница. Например, если Бог – это глава государства, можно говорить, что власть царя везде. Это так. Но если власть царя везде, значит, я ему должен служить, то есть я должен подчиняться его власти. Другой говорит, власть царя везде, следовательно, если я буду стараться, то я стану царем. Я стану единым царем, как буду вместе с ним. Войду к нему в почивальню и буду вместе с ним править. Моя власть тоже будет везде. Вот это разница. Уповать на Бога. У Прохлада Махараджа его отношение с Кришной – уповать. Он во всем уповал на него.
А те хотят стать Богом, да?
Да, они хотят. Они говорят, Бог везде.
Если, ты тоже Бог, да?
Сейчас еще нет. Ты Бог, но ты как бы еще не понял этого. Но если ты достигнешь мукти, то есть ты еще не реализовал этого, потому что над тобой висит меч кармы. Все, что ты делаешь, влечет за собой последствия. Как только ты достигнешь мукти, то есть твои действия не будут вызывать последствий, ты не будешь страдать за свои действия, то ты станешь Богом. Преданные говорят, как только ты достигнешь мукти, твои действия не будут вызывать последствий, ты станешь слугой Бога, лучшим слугой Бога, еще лучшим слугой Бога. Они говорят, как только твои действия перестанут вызывать последствия, ты станешь самим Богом. Все едут в Москву, да? Одни едут в Москву, чтобы служить, другие едут, чтобы в Кремль и, так сказать, наслаждаться. По ресторанам еще ладно. Это, кстати, по ресторанам ладно. А вот сначала стать президентом, а потом уже по ресторанам. Вот. По ресторанам это как раз вот это или расчетливое служение. То есть я иду к Богу, я понимаю, что я Богом не стану, но я где-то там... Я буду ему служить и буду получать вознаграждение за свое служение и смогу наслаждаться. То есть я не буду страдать, я буду служить своему возлюбленному Господу, я буду служить на Раяне. Вот это как бы по ресторанам. То есть я радуюсь, получаю удовольствие от служения. А когда ты хочешь стать Богом, а потом уже, так сказать, все рестораны под себя подмять, вот это уже криминал. Вот какой самый быстрый способ стать генералом?
Ну,
вопросы просим. Ты что, погибнуть можешь. Сыграть. Купите одежду, лампасы. Вышел, и тебя уже считают генералом. Ну хорошо, не генералом, каким-нибудь там, кем бы ты ни хотел. Или профессором. Понимаешь, то есть, чтобы стать профессором, нужно 30 лет. А здесь не хочется ждать, да? Хочется побыстрее. Купил диплом. Пришел в заведение в какое-то, показал диплом, тебя приняли на работу. Вот, так сказать, старший научный сотрудник. Это самый быстрый способ, это и сахаджа. То есть как стать лучше всего преданным? Да? Сыграть. Чтобы другие увидели, что ты преданный. Это самый быстрый. Я не говорю, это там плохой, но это быстрый способ. Вот идея сахаджи примерно такая. Не стать, а показаться преданным. Показаться преданным. Потому что, чтобы стать преданным, нужно достичь уровня Шукадева Госвами. И пройти этот уровень, пойти дальше. Можете себе представить?
Нужно в целом себя ушатать полностью.
Стать Шукадевой Госвами, и это только будет первый шаг.
Так чтобы не... Стать Шукадевой Госвами непонятно, что надо, но когда я понимаю, что нужно себя уничтожить, как вот это вот личность...
Стать Шукадевой Госвами, это когда... Для тебя этот мир уже не существует.
Марач, разве Шукадев Госвами, может, я ошибаюсь?
Шукадев Госвами. Вот тот самый бомж молодой.
Да, я понял, Марач. Мы же не критикуем сейчас людей. Мы идеи
критикуем. А мы его не критикуем.
Я шутил, Марач. Я имею в виду, я слышал, по-моему, что это как-то... Типа как попугай Радхарани, что он где-то вообще из Вриндавана.
Ну да, да, но мы говорим о той его лиле, когда он гулял по земле.
А, он не проявлял себя как...
То как есть попугай он не ходил
как попугай. Настроением, да?
Как попугай он не ходил. Он гулял, он был настолько отрешен. Нужно понимать, что девушки, когда они его видели, голые девушки, они не прикрывали свои ноготы. То есть, вот, допустим, мы видим бомж, да, идет бомж. Там вот девушки, они же не будут голыми перед бомжом, потому что они понимают, что как бы он хотя он и бомж, но он мужчина. То есть он бомж, ну, каким нужно быть бомжом? Вот, и Шкарм Хараш говорит, у него взгляд был такой, что во взгляде ничего не выдавало в нем человека.
Не то, что мужчина, да.
Не то, что он был грязный, там, заросший, как вот в этой книжке, вот у соседей у них там, знаете, на развороте Шримад Бхагаватам, там такой сидит красивый, такой лотосные стопы, у него сам он синеватого цвета, а стопы у него, значит, лот, такие розовые, губы такие, глаза, такие души, цветок лотосов такой. И он, значит, он голый, но так, не нарисовано, что он голый, а вот так вот закрывает, как в профиле в бане.
Венок там все.
Картина, она передает чувство даже.
Да?
Обязательно должна передавать как-то натурально.
Вот. Так вот, Шкарм Хараш говорит, что в его взгляде было что-то такое, что не выдавало в нем человека. Надо понимать, что... Они просто как бы не стеснялись его. И вот этого человека пригласили рассказать о том, что выше уровня Брахмана. Когда вот начинается Шримад Бхагаватам, он постепенно доходит до 10-й песни, да, где рассказано о рождении Кришны, о его бурной юности и так далее. Вот, о детских безобразиях, то Шримад Бхагаватам он построен так, что если мы его слушаем под руководством Вайшнава, садху Вайшнава, да, мы проходим все эти уровни, мы проходим уровень от грубого материалиста, мы доходим до уровня Шукадевы Госвами и идем выше, когда вот говорится про аватары и так далее, да. И когда мы доходим до уровня 10-й песни, там Шукадев Госвами, он не говорит Кришна. Когда он говорит об играх Кришны, там слово Кришна вообще не упоминается. Там Вишну везде. Ну, в таких вот, скажем, в танце расы там говорится о Вишну. Почему? Это, кстати, сбивает с толку православных индусов, да, или правоверных индусов. Вот православный означает правоверный, да. Вот это сбивает с толку правоверных индусов, потому что высшее проявление игр божества, обозначается словом Вишну. Поэтому они говорят, что Вишну – это сам Господь, а Кришна – это его аватар. Но Шукадев Госвами говорит, когда он упоминает раса танец, вот там говорится Вишну, да? Там главного игрока в этом танце, танцора, называют Вишну, а не Кришну. Потому что Вишну – это Верховный Господь. Понимаешь? То есть, когда он говорит о самых высоких играх Кришны, он называет его Вишну, потому что Вишну означает трансцендентный, то есть то, что находится за пределами. Если бы он сказал Кришна, то Кришна был такой мальчик, да? А когда говорится, что само божество играет в танец раса, а божество переводится как Вишну, то мудрецам дается понять, что то, что происходит вот в 10-й песне, это божественное. То есть не просто у Шукадева Госвами крышу снесло, и он вдруг заговорила о любви между полами. А то он говорит именно о божественном. Если мы следуем за вайшнавами, изучаем Шримад-Бхагаватам высшую богословскую концепцию под руководством вайшнавов, то мы минуем эти стадии, мы проходим от самого начала грубого материализма до тонкого материализма, до уровня Шукадевы, когда нам уже все равно, на нас не действуют обстоятельства места и времени. Мы находимся исключительно в глубине.
А каков же уровень тогда у Махараджа? Если, допустим, уровень Прахлад Махараджа описывается как Шанта раса, такое.
Уровень Прахлада Шанта означает.
Или Шукадева, я имею в виду.
У Шукадева Госвами нет уровня. Вот уровня преданности. Понимаете? То есть Шукадева Госвами не является преданным. Вот в этом, в контексте рас или отношений с божеством. Шукадев Госвами это личность, которому божество открылось, то есть божественный мир, он открылся свыше. И это была игра божественного мира, потому что мудрецы, ищущие истину, стоящие на пороге истины, они бы никого не стали слушать, кроме как Шукадева Госвами, потому что Шукадева Госвами находится на том уровне, к которому стремятся мудрецы, которые его слушали. И божество через него говорило. Есть даже стих, там говорится. Шива, вероятно, эту истину он знал, да? Нарада, может быть, знал, может быть, нет. Шива, может быть, знал, может быть, нет. Вьясадева, как бы, знал в большей степени. Нарада в большей степени. Шива, может быть, знал, может быть, не знал. Скорее всего, знал. А Шукадева даже не знал, о чем он говорил. Это шло через него. И он агент того мира. То есть эта истина, она говорила через Шукадеву Госвами. И поскольку он был персоной, которой доверяли все мудрецы, они верили в то, что он говорит. Иначе они бы Шримад-Бхагаватам не приняли. Если бы говорил Вьясадев, они бы не стали его слушать. Вьясадев, он не котировался. Потому что он собрал философии, он их записал.
Только как все, да, типа там.
Он грехаст. Они все отреченные мудрецы, а он кто такой? Он семейный человек. А у него неудачная семейная жизнь была. Потому что сын его бросил. Он семейный человек. И как бы он, может быть, он и говорил что-то, но его не приняли бы за авторитет. Потому что своего ничего он не внес. Как в испанском есть пословица. На испанском языке. Quanta tiene dinero, me llamaban Don Tomás. Ahora sin dinero, me llamaban Tomás Namás. Когда у меня были деньги, меня звали Дон Томас. Теперь, когда у меня нет денег, меня зовут Томас. И все. И все тут. Звали меня Дон Томас. А теперь без денег. Меня зовут Томас Номас. Намас это и все тут. Теперь меня зовут Томас и все тут. Так вот, к Вьясадеве относились как Томас Номас. То есть Вьясадев и все тут. Его бы не стали толком слушать. А Шукадеву Госвами его.
То есть он олицетворял, можно сказать, мукту такого.
Да, 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 брахман.
Все видели, что он освобожденная душа, да? И вот он представил себя именно так, чтобы его услышали, да?
Когда Махараш Парикшит спросил у мудрецов, что неужели смерть все перечеркивает? Вот мы живем, что же дальше за этой гранью? Стоит ли вообще, есть ли то, ради чего стоит жить? Если мы заканчиваем жизнь и все, зачем тогда все эти империи, говорит, у меня там царство было, зачем все эти империи, страны, забота о ком-то, какие-то моральные принципы?
Что-то приношение сложное. Вот
эти. Мораль зачем? Доброта, помощь ближним, зачем, если все? Конец. Конец фильма в конце. И все. Свет выключили, больше ничего не будет. И они ему говорят, что... Они ему начали говорить, первый там говорит, надо свой долг соблюдать. Он говорит, ну зачем? Какой долг, когда конец фильма и темнота, конечно. За гробовой доской нет ничего. Другие говорят, вообще-то есть. За гробовой доской есть что-то. Это освобождение, свобода полная. То есть там... Бесконечный брахман, там непроявленное бытие, ты там существуешь, но ты не совершаешь действий. Ты присутствуешь, но не думаешь. То есть ты есть, но не думаешь. Ты существуешь, но не совершаешь действий. Ты сознаешь, но у тебя нет твоего «я», но ты есть. И они ему пытались как бы объяснить это. И потом, когда на горизонте нарисовался Шукадев Госвами, он говорит, а вот он лучше тебе расскажет. Потому что то, о чем мы тебе говорим, мы знаем теоретически, мы только к этому стремимся.
Неужели никто там не реализовал?
Ну, в первых рядах, понимаешь, в первых рядах там кто занимает? Потому что понятно, что там за деревьями там сидел Шива, Господь Брахма присутствовал. Присутствовал Шива, присутствовал Нарада. Но они ничего не говорили. Говорили там мудрецы, вот, то в первых рядах. В целом там было, говорят, человек, сколько там было, несколько тысяч, да? Да, там много было. То есть это вот такой вот типа Кумбхамелы. Книжка, конечно, нарисована, не все один как чистенький на подбор, но это Кумбхамела. Ну вот. И они сказали, что мы тебе теоретически, мы тебе объясняем, быть... но не совершать действий, существовать,
но не осознавать своего я.
Но не отражать в себе что-то есть, сознавать, но не иметь мыслей, вот так вот, как бы очень все так запутано, да? И они говорят, что мы как бы мы теоретически-то можем тебе рассказать, но вот практически вот он и он как раз с ним ушел. Вот он.
Космонавт,
да. Я не знаю, как нужно выглядеть, чтобы тебя не стеснялись голые девушки. То есть, как нужно выглядеть, чтобы тебя не стеснялись. Ну, мало того, что ты запущенный оброш. Ну, то есть, ну, нужно быть совсем каким-то таким. Ну, вот как собаку, ее же не стесняешься, перед ней же не, ну, разденешься, оденешься, не стесняешься. Подумаешь? Или перед попугаем? Нет, перед попугаем стыдно все-таки. И он начал говорить, а я... И когда он дошел, когда он подтвердил свой статус, что его с этим миром вообще ничего не связывает. Он не то, что порвал с этим миром, а он даже не завязывал здесь никаких связей. Когда это было понятно, тут он подготовил самую разрушительную свою бомбу. Он стал говорить о играх Радхи и Кришны. Ну, об играх Кришны. По преданию.
Все в Майо, ну, так сказать, Майовали, да?
Ну, они как Майовали, они ищут истину, абсолютную истину.
А, ну там не только, там, которые искали параматму, да, медитировали все это, да, там не Майовали.
То есть там трансценденталисты, мы же говорим, те, кто нашли убежище в разных областях сверхсубъективного мира, они в разных областях, да, то есть начиная от тех, кто достиг мукти, освобождения, они трансценденталисты. Кончая преданными Мадхура Раса, все свои преданности на Вайкунтхе, преданность Параматме, преданность Пуруша Аватара, то есть это три Вишны, Карандакашая, Гарбхадакашая, Кширадакашая, разные проявления божественного. Эти проявления, они же не существуют сами по себе. Как бы. То есть, они существуют, и с ними существуют отношения. Так вот, те, кто имеет с ними отношения, те как раз находятся на разных... Те, кто построил определенные отношения, построил отношения с определенным проявлением божественного, это те самые преданные разного уровня. Разного уровня шаранагати. Преданность в нашей линии, преданность, которую несут наши учителя, она начинается... Самое основное из шести шаранагати – это гоп-тритва, то есть это принятие Господа как своего покровителя. Это означает верить в Него. Самое главное, на которое мы взращиваем и на котором, который является краеугольным камнем, основа всех основ. Вера в Него или упование на Него, гоп-тритва, начинается с того, что мы понимаем, что Он нам не желает зла. И тот, кто нам не желает зла, тому мы доверяем. Это и есть первое и самое главное шаранагати. И вот если этого нет, все остальное это атманеведанам и так далее, все это бутафория, все это казаться, а не быть. Мы все-таки стараемся быть, а не казаться. Основа веры – это я верю, что Господь – мой хранитель. Я у Него ничего не прошу, но я верю, что если бы Он хотел мне сделать зло, Он бы давно это сделал. Но если до сих пор я еще живой, если до сих пор я иногда вспоминаю о Нем, значит, Он мой доброжелатель. Это вера. Он мне зла не желает. А дальше уж как он распорядится мною, это уже от него зависит. Принять его своим хранителем.
Но если мы не можем видеть преданного его качества, покажем нам быть.
Никак, все.
Мы же принимаем тогда, наш ум принимает за преданного, да? Любое проявление, которое не является преданным. Так?
А что? В чем вопрос?
Ну, как нам истинного преданного?
Спросить.
Как хирург говорит о другом хирурге, что он хороший, да?
А как вы знаете, что это хирург?
Ну, опять же, спросить у другого врача, что это.
Как бы в рекламе. Вот есть канал такой в телевизоре, там одна реклама, там вот какие-то массажеры вечно или какие-нибудь там утятницы, там, какие-нибудь формочки, там, кухонные комбайны, краску для машин, ну все рекламируют. И вот реклама, она построена так, что там не просто вот рекламирующий говорит, а вдруг вставляет, как бы человек со стороны. Вот до этого я машину красил такими-то красками, а теперь крашу другой краской. И показывает свою машину. И ты думаешь, о, и вот я ему поверю, значит, стоит одному поверить из этих выступающих, ты уже, и они друг на друга кивают, там, или какой-нибудь тренажер, там, живот себе тренирует, или средство от похудения. Там, выступает, говорит, раньше я вот такая была, и показывает фотографии, там, значит, чье-то тело, ее голова, а теперь я вот такая.
Это тело.
И ты думаешь, она же врать не будет, она же действительно такая была. И если ты ей поверил, то ты поверишь уже главному рекламирующему. Поэтому, как врачи говорят о другом, что обратитесь к тому-то. Ну, для этого вы должны поверить вот этому, кому вы обратились. А как вы узнаете, что он не лгун? Мой вам совет – верить всем. И тогда подлинному вайшнаву вы уж точно поверите. Если вы будете всем верить.
Всем, чтобы не промахнетесь, да?
А, верьте всем, все истинно.
Даже если это будет далеко не истинно.
А откуда вы знаете?
Ну, допустим, чуть-чуть буду знать.
А откуда вы будете? А, то есть у вас уже знания есть?
Конечно, нет.
Шридхар Махарадж говорит, что предайтесь тому, что вы считаете в данный момент истиной. Такая универсальная формула. Но если вы спрашиваете, а вдруг я ошибусь, тогда здесь уже ум ваш включается. Ум боится. Понимаете, следовать истиной, Все, почему-то люди считают, что следовать по пути истины и не ошибаться – это одно и то же. Вот с незапамятных времен считается это одно и то же. Это не так.